Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». А в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы поговорим на тему, которая у русского человека всегда вызывала восторг и, во всяком случае, любование. Мы поговорим о донском казачестве. Сегодня у нас в гостях наш, можно сказать, давний друг нашего радио, историк, исторический публицист, старший преподаватель Московского государственного университета технологии и управления имени Кирилла Григорьевича Разумовского, он же первый казачий университет, Александр Азизович Музафаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот в дореволюционные годы донское казачье войско считалось самым древним в России. Можно спорить, есть, в общем, те казачьи войска, которые пытались оспорить это старшинство, да, действительно. Но, во всяком случае, почтение к Вольному Дону и к его казачьему войску, оно постоянно подпитывалось воинскими достижениями донцов, и поэтому сейчас оно, что называется, входит в большой национальный миф, как его неотъемлемая часть. Давайте начнем от основания, от первых шагов вольного казачества на Дону.
Еще в дореволюционное время казачьи историки утверждали, что Дон всегда был родиной казачества, и казачество само зародилось здесь. При этом они использовали информацию, почерпнутую из историй разных стран и даже разных народов, и выводили донское казачество и от бродников православного населения Дона XIII века, и говорили о племенах косогов, косодли, почти казаки, вот, говорили и о влиянии тюркских племен, но все-таки, если мы станем на документальную основу, то впервые слово «казак» упоминается в крымских документах XIV века, а в русских летописях впервые упоминается по 1444 году, когда отряд рязанских казаков помогает великому князю Василию II нанести поражение татарскому царевичу Мустафы, который вот забрел в рязанские земли. И вот эту дату уже можно в какой-то степени проассоциировать с Доном, потому что напомню, что верховье реки Дон находится на территории тогдашнего Рязанского княжества.
Ну, мы говорим в данном случае о русском казачестве, и мы четко видим, что вот русское казачество по документам уходит в 15 век, а вот что касается косогов, бродников и так далее, то это все гипотезы, не имеющие особенного подтверждения. Основа у казаков русская. Это не какой-то особый народ, это часть русского народа, которая поселилась на Дону, на Тереке, на других реках, и в таком предельно военизированном быте провела несколько столетий.
Совершенно верно. В XVI веке казаки начинают чаще упоминаться в русских документах, но здесь надо учесть, что это слово употребляется тогда в нескольких значениях. Так называются и разряд служилых людей русского государства той эпохи, городовые казаки, приборные казаки, да, так и называются самоорганизующиеся общины казаков на Дону и других реках.
Ну, на Волге были на еще.
Да. При этом в этот момент еще нет четкой разницы, потому что одних и тех же персонажей, одни и те же люди упоминаются и на Дону, и на Волге. В принципе, и в дальнейшем мы увидим, что казачья судьба забрасывала представителей Тихого Дона в самые разные части, не то что России, вселенной. Да, но, видимо, в это время еще вот казачий мир был достаточно единым, и казаки вполне могли с Дона оказаться на Волге и в других местах. Образование донского казачества связана с фигурой выдающегося донского атамана Михаила Черкашенина.
И вот здесь заметим, Черкашенин, значит, из Черкас, а Черкас – это казаки запорожские, то есть в XVI веке считали, что он не захотел быть подданным короля польского, ушел на Русь, на Дон, и там стал знаменитой фигурой.
Да. Отдельное упоминание относит его где-то вот к 50-60 годам, значит, 16 века. Ну, наверное, такой важной датой является 1570 год, когда происходит в жизни донского казачества два важных события. Во-первых, основывается станица Черкасска, или Черкасский городок, как его тогда называли, Черкасск. Сейчас это станица Старочеркасская, и на долгие годы, на столетия этот населенный пункт становится своего рода центром, своего рода столицей, центром войска донского. Во-вторых, в 1570 году царь Иоанн Васильевич, Иван Грозный, посылает донским казакам грамоту, в которой жалуют их за верную службу. Когда в 60-е годы 19 века будут устанавливать старшинство казачьих войск Российской империи, им будет предложено найти в своих архивах наиболее старые документы, упоминающие их службу России. И вот донцы выложили эту грамоту 1570 года и с тех пор считаются старейшим казачьим войском России. Они имели первое старшинство.
Ну что ж, действительно, Дон – почитаемый очаг казачества. Ну, а теперь давайте посмотрим на того самого Михаила Черкашенина. Это первый из знаменитых русских казачьих атаманов, и он действительно участвовал в великих сражениях эпохи и вел за собой отряды донцов.
Исторические источники упоминают действия Михаила Черкашенина на юге России. По некоторым сведениям, он руководил морским набегом донцов на Керчь. При этом надо отметить, что хотя сейчас слово «казак» фактически у нас ассоциируется со словом «всадник», и мы казака без коня не представляем, и сами казаки себя так не представляют, но в момент зарождения казачества это было далеко не так. И одним из основных видов действий казаков была как раз так называемая судовая рать. У казаков были челны, такие довольно крупные лодки, чайки, на которых они совершали речные и морские походы. То есть от казачьих набегов стонало побережье Турции, Крыма и Персии, если брать волжских казаков, их походы на Каспий. И надо отметить, что вплоть до 1738 года казаки уверенно действовали и на воде.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист Александр Азизович Музафаров. Мы говорим о донском казачестве, и пора бы услышать казачьи песни о вольном Доне. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем разговор о легендарном атамане донского казачества Михаиле Черкашенине. Налет на Керчь, и мне кажется, он брал еще потом пригороды Азова.
Да, но это будет после его участия в одной из самых славных битв России XVI века – сражение под Молодями. Напомним, в 1571 году крымский хан Девлет Герай совершает поход на русские земли. Поход этот заканчивается страшно – сражением Москвы. В 1572 году Девлет Герай в силе тяжкой идет на Русь, чтобы, в общем-то, окончательно сокрушить русское государство. Ему противостоит армия воевод князя Михаила Воротынского и князя Дмитрия Хворостинина. Причем напомнит времена опричнины. И вот Михаил Воротынский, он из земщины, а Дмитрий Хворостинин, он опричник, но они действуют в одном строю. И в битве под Молодями, это чуть южнее современного города Подольска, им удается в сражении, продолжавшемся несколько дней, разгромить.
Три дня бились, и до этого еще несколько дней маневрировали с боями. То есть это очень тяжелое, очень кровавое сражение. Вот Черкашенин в нем участвовал.
И да, и Михаил Черкашенин с донскими казаками участвует и в боях на переправе через переправах через Оку, и в главном сражении под Молодями. Он действует вместе с Дмитрием Хворостининым. Его казаки находятся в Гуляй-городе, совершая оттуда вылазки вместе с дворянскими сотнями и иными ратными людьми. То есть оказываются на самом пекле этого боя, в самом ключевом моменте. И это, конечно, нам говорит о том, насколько высоко московские воеводы оценивали боевые качества лично Михаила Черкашенина и его воинов. В 1574 году, напомню, Ливонская война у нас продолжается, сады и силы русской армии действуют на западе, Михаил Черкашенин атакует Азов, и его люди очень грамотным и внезапно подготовленным штурмом занимают посад турецкой крепости Азов, так называемый Топрак-Але, или Топраков город, как его называли в русских источниках. И эта атака имела двойное значение. Во-первых, она освободила русских полонянников, которые содержались в Азове. Во-вторых, она приковала внимание Турции и Крыма к Азову и не позволила крымцам повторять набеги на русские земли во время продолжения Ливонской войны. В 1581 году, значит, в конце вообще 70-х годов, источники упоминают участие Михаила Черкашенина и донских казаков в боях на Ливонском фронте.
Ну да, самое известное, это, конечно, осада Пскова, да. 1581-82 года войсками польского короля Стефана Батори. Он туда привел пол Европы. Немцы, литовцы, поляки, чехи, шотландцы, венгры, все они были в наемных войсках, которые король польский привел под стены древнерусской крепости.
Все промелькали перед нами, все побывали тут.
Вот, да.
Вот, и Михаил Черкашенин привел с собой 224 донских казака.
Ну, он сам был 224-м,
да, значит, и они принимают участие в героической обороне Пскова. Руководит обороной князь Иван Шуйский. Бои идут ожесточенные. Артиллерия Стефана Батори разрушает псковские укрепления. Русские за ночь восстанавливают укрепления, строят позади обрушившихся стен ретрашементы, размещают артиллерию, ведут огневую дуэль с поляками и отражают отчаянные штурмы. Во время одной из атак поляки занимают полуразрушенный вал, так сказать, участок крепостной стены.
Да, две башни.
Да, и русские, отходя, взрывают их. И вот при этом взрыве погибает Михаил Черкашенин.
Да, одна из гипотез, что он погиб 8 сентября при отражении штурма, мы точно не знаем. Но большинство потерь псковский гарнизон понес именно тогда. Точно знаем, что Михаил Черкашенин погиб после начала артиллерийской канонады, поскольку в нем русские находили умельца пушечных дел. Но вот большинство историков считают, что именно во время первого штурма, в момент наиболее ожесточенных схваток за оборонительную линию укрепления Пскова, Михаил Черкашенин и сложил голову за Отечество.
Вот. Ну и напомним, что гибель атамана, по донским преданиям, устрашила врагов. Так ли это или не так, даже не очень важно. Важно другое. Псков устоял. крепость устояла, и это привело к совершенно другому окончанию для России Ливонской войны, чем планировали в Варшаве и других, так сказать, европейских центрах.
Ну, а чтобы не было впечатления, что за полвека один Михаил Черкашинин, мы знаем много имен донских казаков того времени, но вот, например, в Обскове вместе с ним был атаман Степан Суконкин, тоже, видимо, личность незаурядная. Ну, а мы подходим к тому, что грозила России гибелью. К Великой Смуте в ней донцы приняли участие.
Причем, как и все русское общество, казачество тоже раскололось. Донских казаков мы видим и в рядах правительственных войск армии Бориса Годунова, и среди сторонников первого Лжедмитрия. Были донцы и в лагере Тушинского вора, увы, Лжедмитрия II, но были и в составе земских ополчений. Первого и второго земского ополчения, которыми командовали князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Дмитрий Михайлович Пожарский. Тогда слово «казак» употреблялось на Руси максимально широко, потому что казаками называли и воинских чинов польской армии, и сторонников самозванца, и просто крестьян или разорившихся горожан, которые брали в руки оружие, сбивались в отряды, выбирали атаманов и начинали, как тогда говорили, «казаковать». Однако в этой истории смуты есть определенная светлая сторона. Во время Земского собора 1613 года именно атаманы донских казаков активно выступали в поддержку возвращения престола законному его обладателю, а именно Михаилу Федоровичу Романову. Вот сохранилась такая интересная речь донского атамана Филата Мержакова. «Князи и боляри, и все московские вельможи, но не по Божьей воле, не по самовластию, по своей воле вы избираете самодержавно, но по Божьей воле и по благословению благоверного, христолюбивого царя и великого князя Федора Иоанновича всея Руси, при блаженной памяти, кому он, государь, благословил свой посох царский оставить и державствовать на Руси, князю Федору Никитичу Романову, и тот ныне в Литве полонен, и от благородного корени и отрасль добрая есть сын его князь Михайло Федорович, да подобает по Божьей воле тому державствовать».
Казак не очень хорошо понимал, о чем говорит. Михаил Федорович никогда княжеского титула не носил, но он, во всяком случае, очень хорошо понимал, что у Романовых по их брачному свойству с царем Федором Ивановичем действительно права на престол есть, они достаточно крепкие.
Это, конечно, оказало влияние на позицию собора, и, напомню, собор признал, что необходимо передать русский престол в руки ближайшего кровного родственника последнего законного государя Федора Иоанновича, Михаила Федоровича Романова. Интересно, что Михаил Федорович не забыл тех, кто выступал, так сказать, в его поддержку на собое, и донским казакам было пожаловано первое в их истории государево знамя. 17 век, наверное, самым ярким событием в истории донского казачества, которое было, было очень много событий, это история Азовского взятия. В 1637 году донские казаки во главе с атаманом Михаилом Татаиновым внезапным, но хорошо подготовленным ударом взяли турецкую крепость Азов, стоящую в устье Дона.
А надо сказать, что это было достаточно мощное укрепление, хорошо населенный город с сильным гарнизоном, то есть это очень крупное военное событие того времени.
Да, то есть и взять его вот так с налету отряда, в общем-то, небольшим, по оценкам историков, там было до 4000 казаков, это было не так просто, и у казаков это получилось. И дальше начинается знаменитая эпопея, которая войдет в историю как «Азовское осадное сидение донских казаков». Надо отметить, что в Турции и в Крыму отреагировали на захват Азова крайне негативно. Турецкий султан предъявлял претензии России, на что русские дипломаты отвечали, что казаки люди вольные, они сами своим похотением захватили Азов, а мы, русское государство, к тому, в общем, не причастны. И в результате на несколько лет турки и крымские татары сотачивают свои усилия на Азове. Сначала в 1940 году к городу подходит Крымская Орда, И вот здесь такой двойной момент. С одной стороны, у крымских татар не было большого опыта штурма крепостей. С другой стороны, особого желания отбивать крепость для турецкого султана у них тоже не было. Они подошли, они встали, они стояли, они осадили город. Ну, постояв до холодов, они ушли. А казаки понимали, что ситуация уже серьезная, и просили государя прислать им на помощь воинских людей. Но государь прислал им только свинец, порох и пшеницу.
Ну, надо понимать, только что закончилась очень тяжелая русско-польская война.
Смоленская война, да.
Очень большие были потери в войсках, и, кроме того, казна просто опустела. Россия после этой войны, в принципе, была не способна воевать с кем-либо серьезно, в том числе с таким серьезным противником, как турки.
Итак, летом 1641 года под Азовом появляется турецкая армия. Причем это очень сильная армия. Турция в этот момент одна из сильнейших военных держав Европы. Я напомню, что даже через 40 лет после этих событий Турция будет наступать на Европу, и в 1683 году турки будут осаждать Вену. Да, не возьмут, но осаждать будут. То есть это момент, когда Османская империя находится на пике своей мощи. И к крепости подходит мощный флот, он отгоняет казачьи лодки, высаживается армия, в которой есть представители самых разных народов. Там и янычары, и наемники, и даже иностранные инженеры, которые должны помочь взять крепость.
Европейцы.
Да, значит, и венгры, которые там вот славны своими мастерами, венгры не кочевники, а венгры шахтеры, которые должны копать галереи.
Но напомню, что значительный фрагмент Венгрии в тот момент подвластен туркам.
Да. Совершенно верно. И начинается, значит, осада с ожесточеннейшей канонады. То есть турецкая артиллерия в течение 2 недель обстреливает город, стремясь просто смести с лица земли его укрепления, а потом янычары устремляются на штурм. И сражение приобретает очень ожесточенный характер. Янычары попадают на заранее подготовленные казаками ловушки. Там были волчьи ямы, там были рвы. Причем были установлены пушки, которые хорошо это очень простреливали. Те, все-таки, кто преодолел все это, завязывает бой непосредственно на стенах, и казаки доходят до крайней степени, как отмечали казачьи документы, в ножи резались, то есть уже не в сабле даже, а вот совсем в рукопашную. Казаки отбивают этот штурм. Турки подходят, продолжают новый штурм города и перед этим предлагают казакам капитуляцию. Причем на капитуляцию на условиях, ну вот, оставьте оружие, оставьте все, и тогда можете безоружно и спокойно уйти на Дон. Казаки прекрасно понимают, что как только они сложат оружие, их жизнь будет стоить немного, и продолжают оборону. И удивительно то, что вот этот небольшой казачий гарнизон, в котором что к концу осады осталось чуть больше 1000 человек, одерживает победу. Турецкая армия разбивается о стены разрушенного ей Азова, снимает осаду и уходит.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбы донского казачества. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Александр Азизович Музафаров. Итак, в конце концов, донцы должны будут отдать Азов, потому что в одиночку они его защищать не могут, Турция наращивала бы и наращивала удары. Но слава их сидения Азовского сохранилась и сохраняется до сих пор. Что же касается их дальнейшей судьбы, Султан турецкий, крымский хан ударили по донскому казачеству. Оно было почти истреблено, но вот тут уже Москва вмешалась и помогла казакам, дала им возможность выжить.
Совершенно верно. В 1644 году на Дону появляются царские воеводы, а казакам вручается Государево знамя, и Россия открыто признает их своими подданными, и казаки вместе с царским воеводой, вместе с будущим героем войны за Украину князем Семеном Пожарским отражают крымское нашествие. А донские казаки принимали активное участие в борьбе в русско-польской войне 1653-1667 годов, в войне за Украину. И действовали, в общем-то, на разных направлениях. Пожалуй, стоит отметить успех неожиданный на море, когда в 1656 году донские казаки в устье Невы захватили несколько шведских судов с солдатами и боеприпасами, одержав тем самым первую морскую победу на Балтике, да, буквально за полвека до Петра Великого.
Насколько я помню, это был остров Котлин, вел их стольник Потемкин, и в бою они добыли шведского морского начального человека, имя которого в русских документах звучит очень по-разному, потому что для русского слуха оно было экзотично. Вот сейчас помню одно из этих наименований – Ирск-Далефир. Бог его знает, как там на самом деле было. Надо ехать в шведские архивы, чтобы понять. Но так или иначе, да, казаки добились успеха. Но вот конец 17 века, начало 18-го – это эпоха напряжения между казаками и центром российского государства, эпоха, когда казаки участвуют в мятежах Степана Разина и Кондратия Булавина и раскалываются внутри себя. Часть готова пойти на те правила игры, которые предлагает Москва, то есть поубавить свободы, самоуправление, но остаться на службе, имея определенные льготные условия. А часть говорит, нет, 100% прежней воли, и никогда мы никому не подчинимся. Это, конечно, приводит к конфликту.
При этом надо учитывать, что вот эта вот боевая репутация казаков и то, что Дон с середины 17 века прикрывают, в том числе и царские гарнизоны, то есть гарнизоны русских регулярных войск, она приводит к тому, что увеличивается число людей, бегущих на Дон. И вот потом казачьи историки будут подчеркивать, что бунтовали в первую очередь не сколько природные донские казаки, сколько прибежавшие сверху, то есть свежие, а те, кто шел на Дон именно за волей. И они поддерживали таких донских авантюристов, как Стенька Разин, который, собственно говоря, поднял мятеж после того, как Государевы воеводы закрыли ему возможность продолжать набеги на Персию, так сказать, с целью грабежа тамошних земель, и Кондратий Булавин. Причем с Булавиным ситуация очень интересная, это уже Петровская эпоха, и надо отметить, что реформы Петра, начавшаяся Северная война, создание профессиональной армии, рекрутские наборы, все это усиливает большое количество людей, желающих сбежать на Дон, помня, что с Дона выдачи нет. В то же время правительство Петра совершенно не собирается смотреть, как там множество народу убегает на Дон, и там неизвестно, чем занимается. На Дон посылаются государевы отряды, которые начинают проверять, кто тут казак, а кто тут прибежал. Это, в свою очередь, вызывает негативную реакцию казаков, которых, часть которых поддерживала правительственные меры, а часть говорила, что нет, мы тут сами по себе, и не надо к нам лезть. У нас здесь вот войско донское, мы автономны в какой-то степени, говоря современным языком. Кончилась эта трагедия, когда в 1708 году был убит, проводивший как раз вот поиск белых на Дону, князь Юрий Долгоруков. Он командовал довольно крупным отрядом, который проводил вот такую проверку и, ну, если верить жалобам казаков, естественно, многочисленно злоупотреблял властью. Если верить его отпискам, напротив, изыскивал вот беглых виновных. И в итоге это приводит к столкновению. Долгоруков убит неким Кондратием Булавиным, который, в свою очередь, выгнан с Дона донским атаманом Лукьяном Максимовым. При этом Сначала Петр, царь Петр, решил, что, ну, в общем, дело действительно, что Долгоруков там вот как-то превысил свои полномочия и не хотел ссориться с казаками. Но Булавин как бы не сложил оружие, он вернулся на Дон, а до этого он побывал в Бахмуте и в Запорожье, захватил Черкасск, столицу войска Донского, убил атамана Лукьяна Максиму и заставил казачий круг избрать атаманом уже себя.
То есть просто встал на путь мятежа без всяких ограничений и оправданий.
Да, причем он вступал в соглашение и с мазепинцами, которые как раз тогда поднимают мятеж, и, по некоторым сведениям, даже со шведским королем Карлом XII. На Дон были переброшены регулярные войска, при этом надо отметить еще одну
особенность. Переброшены они были с тех участков, где нужны были против шведской армии, заметим.
Да. При этом надо отметить еще одну важную особенность. То есть нельзя сказать, что восстало все войско донское. Донские полки, находящиеся в армии Петра, продолжали ревностно выполнять свой долг и служить отечеству на поле брани. Собственно говоря, именно их отсутствие на Дону и позволило Булавину захватить власть и провозгласить себя атаманом. Просто большая часть наиболее лояльных и храбрых казаков в этот момент воевала со шведами. Тем не менее, прибытие регулярных войск как бы укрепило здоровые силы на Дону и кончилось тем, что Булавин был убит, собственно, казаками, которые не желали больше терпеть самозванца в атаманах. После этого территория войска Донского была несколько уменьшена, а автономия несколько ограничена.
Но все-таки не сведена под корень. Насколько я понимаю, середина XVIII века по началу XX века Вольный Дон испытывает что-то вроде расцвета, он развивается в неплохих условиях, казаки владеют землей льготно, они, конечно, обязаны служить на войне, но на войне они могут добывать и воинскую добычу.
Совершенно верно, надо отметить, что в 17 веке у казаков существовал такой вот обычай, был запрет на землепашество, то есть настоящий казак землю не пашет, он охотится, рыбу ловит, воюет, но вот землю не пашет. В 1695 году Петр, а надо отметить, что Петр Великий был первый русский царь, который побывал на землях донского казачества, отменяет этот запрет и, более того, поощряет казаков к разведению не только хлебопашества, но и к разведению разных культур, в частности, именно с Петром связано появление знаменитого донского винограда, вот цимлянская лоза, цимлянские вина, которыми, в общем, до сих пор по праву гордится эта часть России, вот начинаются по преданию от Петра Великого. И Дон действительно начинает превращаться в такой цветущий край, потому что прекращаются набеги на Дон со стороны Крыма и Кавказа, границы отодвигаются, и казаки могут заниматься хозяйством на своей земле.
Более спокойно, чем раньше.
У них льготные условия, казаки не платят большую часть налогов, они отдают долг государству службой, и поэтому, конечно, казачьи земли процветают. Появляется даже сословие таких торговых казаков, которые даже не служат государю, а вносят в войсковую казну довольно крупную сумму денег, такой вот аналог донских купцов. Развиваются и города. С 18 века вводится официальное название «станица» для всех населенных пунктов войска Донского. За одним исключением, когда уже в начале 19 века, в 1605 году, донской атаман Матвей Иванович Платов основывает город Новочеркасск.
Вот об этом чуть позже. А сейчас давайте коснемся как раз знаменитых казаков того времени, чья судьба напрямую связана с боевыми действиями. Ведь Ефремов, Греков, Платов участвовали в отражении Наполеона, казаки участвовали в русско-турецких войнах, в Крымской войне, в отвоевании Болгарии в 1777-78 годах, в русско-японской, в Первой мировой войнах. То есть донцы во всех великих войнах Российской империи того периода приняли участие, и многие из них прославились.
Совершенно верно. Более того, на Дону появляются целые династии казачьих командиров, которые вот из десятилетия в десятилетия вводят донцов к победам. Ну вот если говорить о тех, кто выдвигался в 18 веке, то, наверное, надо назвать отличившегося в событиях Первой русско-турецкой войны казачьего тогда офицера, а потом он станет и генералом, и донским атаманом Дмитрия Иловайского, родоначальника рода Иловайских, который даст России, если память не изменяет, более 12 генералов.
Ну и, насколько я помню, казаки же в 1813 году в битве при Лейпциге спасли жизнь императору Александру Первому.
Да, совершенно верно. Это связано с подвигом лейб-гвардии казачьего полка, которым командовал тогда уже генерал-майор граф Орлов-Денисов. Причем интересно, что Орлов-Денисов был как бы таким косвенным потомком одного из самых знаменитых казачьих офицеров XVIII века Федора Петровича Денисова, который первым из казаков за участие в войнах XVIII века, он участвовал в обеих русско-турецких, начал он, по-моему, сотником, а вот первым из казаков он стал генералом от кавалерии. И надо отметить, в 1775 году императрица Екатерина своим указом уравнивает казачьи чины с чинами воинскими от табели о рангах. То есть с этого момента казачье офицерство получает еще и права российского дворянства. Так вот, Орлов Денисов был графом, и он, как бы его титул наследовал его зять, женатый на его дочери, Орлов Денисов, который становится одним из первых командиров лейб-гвардии казачьего полка. Лейб-гвардия казачий полк создается при Екатерине II, сначала была гвардейская казачья сотня, потом он разворачивается в полк, который укомплектован, ну, там, по-моему, у них 9 сотен, и из них 8 сотен – это донцы, 9 – это черноморская сотня из будущих кубанцев. Этот полк отличается у нас в боях кампании 12-го года, а вот под Лейпцигом, действительно, в сражении под Лейпцигом казаки Орлова-Денисова представляют собой конвой императора Александра I, и когда Наполеон пытается кавалерийской атакой смять командование союзных войск, а напомню, помимо императора Александра I, там еще прусский король Фридрих Вильгельм и другие генералы, лейб-гвардии казачий полк просто героическим ударом отбрасывает французов и спасает их.
Дорогие радиослушатели, я думаю, пришло время, чтобы прозвучала в эфире еще одна казачья песня.
По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой, по Дону гуляет казак молодой, а там, где плачет, а там, где плачет, а там, где плачет, над быстрой рекой, а там, где плачет, над быстрой рекой, о чем где плачешь, о чем где плачешь, о чем где плачешь, о чем слезы льешь, о чем дева плачешь, о чем слезы льешь. Сыганка гадала, сыганка гадала, сыганка гадала, за ручку брала. Поедешь венчаться, поедешь венчаться, поедешь венчаться, обрушится мост.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Кирилла Григорьевича Разумовского Александр Азизович Музафаров. А мы рассказываем вам о судьбах донского казачества. Ну, вот мы поговорили о тех, кто прославился как герои в 18 веке, в начале 19 века. Но слава донских казаков, она ведь продолжалась, сверкая множеством граней, выдвигая все новых и новых героев до времен революции и гражданской войны. То есть там еще достаточно людей, которые прославили казачество своими подвигами, своим военным искусством, своим героизмом.
Конечно, можно говорить об очень многих именах и об очень многих, так сказать, людях, которые прославили казачество и Россию. Хотелось бы выделить двоих таких людей. Это Яков Петрович Бакланов, генерал-лейтенант, значит, донского казачьего войска, один из героев Кавказской войны. В 1624 году Яков Петрович, как молодой казак, выходит на службу и продолжает ее, значит, на протяжении более 30 лет. Я напомню, что в этот момент территория войска Донского уже не является пограничной, и донские казаки выставляют казачьи полки, которые несут службу на окраинах империи или в составе регулярной армии. И вот Яков Петрович командует такими донскими полками, командированными на Кавказ. Я напомню, в этот момент продолжается Кавказская война, которая имеет такое очень сложное значение, потому что, с одной стороны, это боевые действия, а с другой стороны, задача России не сколько уничтожить противостоящие кавказские народы, сколько ввести их в состав империи. Здесь необходимо было применять не только силу, но и мудрость. И надо отметить, что донские казаки, так же, как и их терские, гребенские и черноморские коллеги, здесь были одним из наиболее эффективных инструментов в руках русского правительства. Яков Григорьевич заслужил свою репутацию не только отчаянной храбростью, что для казачьего командира было, значит,
в норме вещей.
Да, не только ратным умением, но и очень острым пониманием чести. Он никогда не нарушал данное им слово, всегда сдерживал обещания вне зависимости от обстоятельств. И речь идет не о его личных каких-то там отношениях с другими, а об его отношениях, в том числе и с кавказскими горцами. Горцы его уважали и рассматривали как одного из таких партнеров, с которым можно иметь дело. Они уважали его как храброго воина, как человека, с которым почетно встретиться в бою, это добавляло славы, и в то же время как человеком, с которым можно договориться о мире, и который своей честью гарантирует, что этот мир будет соблюден. А при этом Яков Петрович был еще и человеком редкого бескорыстия, потому что впоследствии, когда он выйдет в отставку и начнет жить на Дону, жить он будет достаточно бедно, хотя вот он генерал-лейтенант, он прославленный командир, он командовал довольно крупными соединениями, он будет получать полагающуюся ему по рангу пенсию, но он при этом будет значительную часть отдавать на благотворительность. И вот здесь надо, конечно, отметить, что донские земли в конце 19-го, начале 20 века – это одна из самых процветающих территорий Российской империи. Они занимали территорию нынешней Ростовской, частично Воронежской, частично, по-моему, Тамбовской, частично Луганской и Донецкой областей. И это была земля с особым экономическим укладом, но самое главное, что после реформ Матвея Ивановича Платова это был еще очень просвещенный край. Именно атаман Матвей Иванович Платов после войны 12-го года, строитель новой столицы казачества Новочеркасска, вводит в донском казачестве обязательное обучение и получение образования.
Вот давайте мы вернемся к Новочеркасску. Мы обещали это сделать, и самое время рассказать о том, как вырос этот достаточно крупный центр. Он и по сию пору значительный город.
Значит, напомним, что столицей Донского казачества была станица Черкасская или городок Черкасск, но у него есть один недостаток. Его строили в XVI веке, и тогда главным приоритетом было удобство обороны. Поэтому остров находится, город находится на острове, со всех сторон его окружает вода, причем остров низкий, и в половодье его часто затапливает, поэтому, когда строили огромный Воскресенский войсковой собор, там предусмотрена специальная хитрая конструкция фундамента, чтобы он выдерживал наводнение. И это было, конечно, не очень удобно. И поэтому, став донским атаманом, Матвей Иванович Платов начинает искать новое место. Он привлекает к этой работе инженеров, в том числе инженеров войска Донского, которые находят такое подходящее место совсем недалеко от старой черкасской столицы на высоком правом берегу Дона. И в 805 году атаман закладывает там новый город, который получает название Новочеркасск. И быстро становится главным городом и основным центром войска Донского. Здесь сосредоточена вся административная, судебная и интеллектуальная жизнь войска. В городе появляется множество учебных заведений. По постановлению Платова в каждой донской станице учреждается станичная школа, где казаки и, что важно, казачки учатся грамоте. Это было в диковинку, потому что во многих губерниях России крестьяне и даже мещане считали, что а что женщине учиться-то? Зачем? Ее дело вот там у плиты стоять, вот, или гусей пасти. А вот в казачьих землях нет. Казачки пользовались немалым уважением, немалой самостоятельностью, поэтому, конечно, получали образование.
Ну, поскольку у нас здесь православное радио, я хотел бы напомнить вот о чем. Тот Воскресенский собор, который в камне вырос в старочеркасской станице при Петре Первом, был превзойден новым собором в городе Новочеркасск, совершенно роскошным собором, который появился, ну, насколько я помню, лет через 200 после Первого.
Да, то есть это огромный, великолепный храм, который до сих пор является главным храмом Всевеликого войска Донского. И Новочеркасск становится центром интеллектуальной жизни Дона. Вот я просто перечислю учебные заведения, которые были в этом городе. Донской казачий кадетский корпус, Мариинская женская гимназия, Мариинский женский институт, коммерческое училище, Атаманское техническое училище, это предок современного Новочеркасского политехнического института, духовная семинария, Донское кавалерийское училище, где готовили казачьих офицеров.
Ну и, насколько я помню, там же было довольно крупное предпринимательство, то есть из казаков, да, которые жили в более льготной, более выгодной в финансовом плане обстановке, выросло несколько очень крупных предпринимателей того времени.
Да, через город проходит железная дорога, появляются новочеркасские мастерские, из которых сейчас вырос Новочеркасский тепловоз-строительный завод, обеспечивающий по сей день железные дороги России локомотивами. Появляется пароходство по Дону, созданное казаками. А рядом растет еще один крупный центр, состоящий тогда из двух городов, Ростов-на-Дону и Нахичевань-на-Дону. Они были основаны как города на Новороссийской губернии, но поскольку губерния сместилась на запад, они их не знали, куда приткнуть, и их отдали под управление войску Донскому, и они тоже стали таким образом казачьими городами.
Ну что ж, не так-то много у нас осталось времени, и хорошо, может быть, потому что финал нашей передачи будет в какой-то степени печальным. Донское казачество в гражданскую войну выступила с оружием в руках на защиту белого дела, на защиту своих старинных прав, свобод, было неоднократно несправедливо и жестоко обижено советской властью, поэтому сражалась с нею до конца гражданской войны бескомпромиссно.
Совершенно верно. Причем надо отметить, что инициатива по уничтожению казачества принадлежала именно советской власти. А в 18 году после переворота в Петрограде, большевистского переворота, донской атаман Алексей Максимович Каледин объявляет, что на Дону большевизма не будет, и призывает казаков подняться на борьбу с большевизмом. Но эти призывы не находят поначалу отклика. Лишь небольшой отряд во главе с полковником Чернецовым сдерживает большевистские, так сказать, полчища, наступающие на Дон. Да, в Ростове-на-Черкасске создается добровольческая армия генерала Корнилова, но... И в нее вступает очень немного офицеров. То есть всего под командой Чернецова и Корнилова оказывается около 5000 человек. Большевики берут Новочеркасск, атаман Каледин покончил с собой, не в силах, так сказать, вытерпеть этот позор. А дальше происходит следующее. Большевики начинают политику расказачивания. И смысл этой политики не в том, чтобы ограничить какие-то права Дона, а чтобы уничтожить казаков как явление. Потому что с большевистской точки зрения казак – это представитель мелкой сельской буржуазии, которого в будущем государстве рабочих крестьян быть не должно вообще.
И к тому же еще слишком часто он, как часть русского народа, одна из его драгоценных частей, оказывает стихийным монархистам и уж, конечно, православным с хорошими древними корнями вероисповедания.
Совершенно верно. И большевики начинают политику, которая так официально называлась, расказачивание. То есть казачьи станицы занимаются большевистскими отрядами, которые закрывают и сжигают церковь, и начинают убивать казаков просто за их верность обычаю. В ответ казачество поднимает восстание и примыкает к белому движению. А после расказачивания никаких компромиссов казаков с большевиками речи нет. Казаки до последнего сражаются в армиях генерала Деникина, генерала Врангеля и других белых армиях. Многие из них уходят в эмиграцию, не желая подчиняться большевикам. На греческом острове Лемнос до сих пор сохранились могилы казаков, не пожелавших предать идеалы родного Дона.
Ну, кто-то из них оказался на Балканах потом, кто-то во Франции, кто-то в Германии, судьбы были разными. А вообще эпоха советской власти для казачества в целом и для Донского в особенности, потому что оно с наибольшим самоотвержением сражалось против новой революционной власти, судьба его была печальна. И, естественно, 20-е, 30-е годы, это эпоха недоверия, унижения и поражения в правах казачества. В 40-х годах, в эпоху Великой Отечественной войны, тем не менее, оно выходит на защиту Отечества, входит в состав кавалерийских и пехотных частей советской армии и даже, в общем, прикомандируется впоследствии к танковым войскам. На Дону, если память мне не изменяет, было создано несколько дивизий казачьих, которые, по сути своей, представляли новое казачье ополчение.
Здесь надо отметить следующее. Еще в 1936 году в советской армии появляются казачьи части, донские и кубанские. При этом, в отличие от дореволюционной России, большевики не возрождают особый порядок службы казачества. Они просто хотят воспользоваться еще сохранившимся вот этим военным потенциалом. То есть были люди, которые прошли казачье обучение еще до революции, и вот теперь их призывают под уже советские знамена для защиты Родины. До войны эти формирования носили очень декоративный характер, а вот в годы войны действительно тысячи представителей казачества вступили в Красную армию, тогда в ней появляются по-настоящему казачьи части, которые героически сражаются на фронтах Великой Отечественной войны и вписывают немало славных страниц в ее историю. Надо отметить, что также представители казачества сражаются и в других частях советской армии, не обязательно вот именно в казачьих. И имена многих, так сказать, героев Советского Союза берут свое начало на Донской земле.
Ну вот, кстати, знаменитый советский летчик ас Кожедуб имеет казачье происхождение, ас танкового боя Лавриненко казачье происхождение и замученный немцами генерал по специальности своей военный инженер Карбышев также из казаков. Ну что ж, казаки, как военная сила, с точки зрения советской власти, исчерпали себя к середине 50-х годов. Все кавалерийские крупные формирования, тем более все казачьи, были ликвидированы, последние ушли в историю при Хрущеве. Но сейчас мы видим процесс возрождения казачества, и вот мне осталась буквально минутка-другая, поэтому я могу сказать об этом лишь быстро. Существует федеральный казачий реестр, и казаки, попавшие туда, имеют особые права и особые обязанности по службе. А мне остается, дорогие радиослушатели, от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за просветительскую работу, которую он между нами провел, и сказать спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».